Александр Грин. «Дьявол оранжевых вод». Предварительный разговор. Ингер лежал в постели, кашляя более чем следовало. Его правая рука, бессильно свешенная с кровати, изнуренно шевелила бледными пальцами. В полузакрытых глазах сверкал лихорадочный жар, а под мышкой, достаточно нагретой лампой, торчал максимальный термометр. Этот внушающий сострадание вид заставил рассмеяться вошедшего в комнату 40-летнего человека. Движения вошедшего были резки, быстрые и угловаты. Лицо его, бледное и широкое, казалось бы незначительным, если бы не крутой изгиб высоко поставленных дугообразных бровей. Он был одет в просторный мешковатый костюм черного цвета и толстые башмаки, а в правой, унизанной старинными перстнями руке, держал цилиндр. «Это я, а не доктор», — сказал вошедший. «Доктора с этим поездом не было. Так что вы, милый Ингер, можете нагреть термометр в другой раз». Ингер усиленно заморгал, краснея и щурясь. «Слушайте, Бангок», — сказал он, — «если вы осмеливаетесь...» «Да», — перебил Бангок, — «я осмелился. Я смотрел в замочную скважину. Я увидел прежде всего свою трубку, исчезнувшую непостижимым для меня образом. Трубка эта торчала у вас в зубах. Не умея курить, вы наполнили комнату дымом, уронили огонь на простыню и прожгли дырку. Дырка эта находится сейчас под мягкой частью вашего тела. Затем вы извлекли маленькое, гнусное, дешевое зеркало и пытались любоваться своим лицом, строя величественные гримасы. Потом вы совершили подлог с термометром и, наконец, услышав скрип двери, раскинулись в позе умирающего гладиатора. «Если я выздоровею завтра, — с отчаянием сказал Ингер, — меня отошлют в город. Мы очень любим друг друга». «Да?» Бангок упорно посмотрел на мальчика, чихнул и высморкался. «Это любопытно», — сказал он. «А где вы думаете жить после свадьбы? На Канарских или Малукских островах?» «Настоящее дачное место», — заметил Бангок. «Как же вы видитесь?» «Она подходит к окну». «Ингер», — сказал Бангок, — «я не спрашиваю тебя о том, целуетесь вы или нет. Я не спрашиваю также, съедаешь ли ты все сладкие пирожки, похищаемые для тебя твоей возлюбленной. Я спрашиваю, отдашь ли ты мне, маленький негодяй, трубку?» Ингер сунул руку под одеяло, извлек трубку и молча подал Бангоку. «За это, — сказал он, — вы мне должны рассказать что-нибудь». «Вот как? — заметил Бангок. «Да», — прибавил он как будто про себя, — «привычки бандита и Дон Жуана, далеко пойдет, мальчик».
«Рассказать?» — медленно переспросил Бангок. «О чем же хочет услышать сын своей страны?»
«Слушай, я расскажу тебе о перестройке здания морского училища».
«Не хочу», — сказал Ингер.
«О расширении избирательных прав низших сословий?»
«Тоже».
«О законе против цыган?»
«Еще бы!
А налоги на роскошь?»
«Не хочу!»
«О раскопках старинного римского водопровода?»
Ингер обиженно замолчал.
«Ну?» — посмеиваясь, продолжал Бангок. «Что-нибудь о народном быте? О психологии рыжей пегой лошади, истории уздечки, власть чернозема и деспотизм суглинка? О предродовых болях, ткацком станке и вареном картофеле?»
«Ты вертишь головой?
Ты ничего не хочешь об этом знать?»
«Да, не хочу», — свирепо отрезал Ингер.
«В такие вот хмурые осенние дни, — сказал Бангок, — и моряки любят болтнуть. Вспомнить о том, что было приятно мне. О чем же рассказать тебе, странное существо, не интересующееся феминизмом и психологией общества? Чего ты хочешь?»
«Я хочу того, что вы видели», — сказал Ингер.
«О пропастях, пещерах, вулканах, циклонах, каннибалах. Вы сами знаете. Помните, вы рассказывали о неграх, золоте, белой девушке и желтой лихорадке?»
«Помню», — перестав улыбаться, сказал Бангок.
«Так вот, в этом же роде».
«В этом же роде?»
«Хорошо. Слушай, Ингер, я расскажу тебе о дьяволе оранжевых вод».
Глаза Ингера блеснули жадным огнем.
«Это что-нибудь дух захватывающее?» — вскричал он.
«Нет, это действительное происшествие», — сказал Бангок.
«А дьявол?»
«Слушай и суди сам».